Здравствуйте, уважаемые друзья. Вы смотрите программу «Мир православия». Мы рады новой встрече с вами. И в первом весеннем выпуске расскажем вам о таком. На пороге Великого Поста. Репортаж из Киевского храма. Поминальные дни, родительские субботы в церковном календаре. Византийские мастера, ставшие печерскими святыми. День памяти зодчих Успенского храма Киево-Печерской лавры. Встреча с митрополитами. Александр Усик и Ник Вуйчич побывали в украинских монастырях. Соревнования любознательных. Богословский турнир в Литве. До Великого Поста еще неделя, но покаянные песнопения напоминают, что скоро Четыредесятница. Верующие ожидают Великий Пост, пожалуй, сильнее, чем весну. Наша съемочная группа посетила один из киевских храмов и вместе с прихожанами смогла почувствовать приближение весны духовной. Оболонь – один из спальных районов Киева. В воскресенье в 9 утра этот массив и действительно спит, в отличие от храма Рождества Христова. Воскресная литургия идет обычным порядком. Но во время богослужения можно услышать молитвы, которые напоминают, очень скоро начнется Великий Пост. Кстати, четыре воскресные дня накануне поста имеют особые названия. Воскресение о мытаре и фарисее уже в евангельском чтении напоминает нам о том, что молитва должна быть со смирением. Не должно быть гордыни. Неделя о блудном сыне, которая также показывает, как Господь готов принять грешника, ставшего на путь покаяния. Неделя о страшном суде еще больше подводит нас к периоду Великого Поста. И последнее воскресенье — это уже изгнание Адама из рая, который стоит, будто оплакивая свое состояние после грехопадения. Молитвенное настроение в храме поддерживают песнопениями, но хористов прихожане почти никогда не видят. Однако певчий имеет возможность наблюдать за всем, что происходит на богослужении, ведь они находятся под самым куполом. Чтобы молитвы звучали слаженно, нужны часы подготовки. Регент должен прийти на клирос первым, а оставить его последним. Хористам тоже важен настрой, очень трудно переключиться, можно сказать, от Рождества и перейти в Великий Пост. Еще недавно звучали колядки, а уже надо думать о покаянии. Поэтому на спевках мы понемногу к этому тоже готовимся. Некоторые молитвы уже сейчас напоминают, что пост вот-вот наступит. Одна из них создана на основе 136-го псалма. Содержание этого псалма передает нам события, произошедшие за 600 лет до Рождества Христова. А именно это плен и освобождение от него иудейского народа. Они попали и освободились из плена из-за своих грехов, из-за жизненных пристрастий. Поэтому и нам храм своей души надо также восстановить через молитву к Богу и мольбу, чтобы Он простил наши грехи. По окончании литургии дети с родителями домой не спешат. Они спускаются в нижний храм, где начинает работу воскресная школа. Ритм ее жизни связан с церковным календарем.
Великий пост, конечно же, отражается и на жизни воскресной школы. Мы детей обязательно готовим к этому, рассказываем о том, что такое пост, что нужно делать, как готовиться к нему, для того, чтобы пост не был для них наказанием, чтобы это была как бы такая добровольная жертва, которую дети готовы с радостью принести Богу, чтобы стать к нему ближе.
Сейчас школа готовится к Масленице. будут и блины, и праздничное настроение. Но даже дети знают, что накануне поста это не главное. После Масленицы будет Великий пост. Он посвящен тому времени, когда Иисус ходил по пустыне, и его искушал дьявол.
Во время Великого поста я не буду играть в компьютерные игры, не буду есть молочные продукты, яйца, и буду молиться больше и усердней.
Я год назад выучила символ веры в прошлый пост, поэтому считаю, что в этом году я тоже выучу какую-то молитву. Во время Великого поста я стараюсь говорить правду, не врать никогда. Кто-то воспринимает пост как время ограничения, но прихожане храма ждут его как настоящую весну, время обновления и тепла. Однако до встречи с Великим постом тоже надо подготовиться. Времени для этого осталось не так много. Что же надо успеть в этот период?
Я думаю,
что за этот период надо в первую очередь примириться со всеми нашими ближними. Желаем принести дар молитвы, дар покаяния, постовые труды, подвиги коленопреклонения. Если мы хотим, чтобы они принесли нам пользу, то я бы сказал, что именно в этот подготовительный период надо посмотреть на тех людей, которые окружают нас, кого мы чем-то обидели, кто-то нас чем-то обидел, и по возможности максимально с ними примириться. Вселенская родительская суббота пришлась на 2 марта. В этот день поминают всех усопших христиан. Следующие родительские субботы уже скоро, в дни Великого поста. О значении этих поминальных дней в сюжете. Память об усопших родственниках, друзьях, близких — важная часть христианской веры. Поминальные молитвы есть в древних литургиях и Иоанна Златоуста, и Василия Великого. Православные молятся за своих родных в ежедневных частных молитвах. Но в церковном календаре есть дни, когда мы совместно молимся за усопших. Например, поминальные молитвы мы возносим 23 ноября, когда вспоминаем жертвы голодоморов, или 9 мая за усопших воинов. Но есть и особые поминальные дни – родительские субботы. Лейтмотив всех заупокойных молитв – прощение грехов. Мы обращаемся к Господу и просим милости покойным. Три родительские субботы приходятся на дни Великого поста, на вторую, третью и четвертую недели. Среди поминальных дней особенно выделяются два вселенские родительские субботы. Первая – мясопустная, за неделю до начала Великого поста. Вторая – Троицкая, накануне праздника Пятидесятницы. В эти дни верующие поминают не только умерших кровных родственников, а всех родственников во Христе, всех христиан, а особенно тех, кого помянуть некому. Поминальные молитвы – это молитва любви и единства, а родительские субботы – еще одна ниточка, связывающая целые поколения. Дети чтят память своих предков и еще раз подтверждают веру в жизнь вечную, ведь у Бога все живы. 12 святых, о которых расскажем в следующем сюжете, жили в XI веке в Византии. В историю церкви они вошли как преподобные печерские. Творение их рук – Величественный Успенский собор Киево-Печерской лавры. В ближних пещерах Киевской лавры покоятся 12 святых, зодчих, построивших Успенский собор. Вместе они приехали в Киев, здесь молились и строили великую церковь. Вместе приняли монашеский постриг, и почти 10 столетий их нетленные мощи почивают тут.
Милости Божией, когда уже устроилась обитель, когда собрались иноки в обитель преподобного Антония, вот первый на Руси такую лавру, колыбель монашества на наших землях, то сама Божья Матерь, игуменья, да, этой святой обители, сказала, ну, как бы открыла преподобному Антонию, говорит: «Постройте мне дом, я хочу в нем жить». И так было положено начало строительству Великой Успенской Церкви. Сама созвала зодчих, как бы пригласила их, они сказали потом отцам монастыря, что мы видели в видении жену, которая сдала нам золото и свою икону, и сказала, что вот «постройте мне дом, благолепный храм». И чудным образом явились на воздухе там Антоний и Феодосий, которых уже не было здесь, конечно, там. И вот они были как бы свидетелями при этом. И потом, когда зодчие уже доехали сюда, попали на Русь, они увидели на иконе святых Антония и Феодосия, уже почивших, и поняли, что это такое, ну, великое чудо Божие.
Великая церковь Успения Богородицы была заложена в 1073 году игуменом Феодосием и князем Святославом Ярославичем, который собственноручно копал ров под строительство храма и пожертвовал 100 гривен золотом. Творение рук византийских мастеров освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы в 1089 году. Строительство Успенского собора было связано со многими чудесами и знамениями. Греки-зодчие так были поражены чудесами, что, окончив работы, решили на родину не возвращаться. Они приняли монашеский постриг и до конца своих дней прожили в Киево-Печерской обители под покровом Пресвятой Богородицы. И так же, как работали вместе, так же вместе их нетленные мощи почивают в ближних пещерах Лавры.
Я думаю, что как-то или история не сохранила, или посмирение они так захотели, что их имена не сохранились. И просто вот там, как бы, вот брата, вот, как бы по номеру они все вот там почивают. Интересно, что преподобный Григорий Конописец, мощи, которые также здесь вот рядышком почивают, он тогда был в юном возрасте, когда они вот расписывали храм, украшали. И он научился у них этому мастерству. И потом он уже закончил позже, ну, вместе с другими братьями, да, вот он уже тоже участвовал в этом украшении храма. Но когда уже так все доделали, осветили храм, то вылетел из иконы вот этой самой, которую сама Божья Матерь вручила строителям, голубь, и влетел в уста Спасителя. И так вот, ну, видя такие вот, ну, и благодать Божия, и такие чудеса, все вот эти греки, они остались здесь, в святой обители.
Собор простоял много веков. Менялся его облик и очертания. Но в 1941 году стены Лаврской святыни упали от взрыва. Вернули собор к жизни уже в начале 21 века.
Само изображение собора сохранилось, и по фотографиям у нас есть вот фотография 1904 года, как выглядел Успенский собор. Ну и я думаю, не думаю, а я видел в интерьере, значит, храма фотографии, и даже алтаря, и вот тех вещей, которые там были, дарохранительницы, ну и само убранство. Ну и как бы есть как бы исследователи, которые это все восстанавливали, ну, не зря. Конечно, он не в таком виде восстановлен уже так точно, но очень похоже к тому, что было. Особое чувство, особенно то, что вот когда людям рассказываешь, когда знакомишься с обителью, что именно здесь вот этот предел сохранился, да, Иоанна Богослова, святого апостола, ученика любви. И вот этот купол древний, да, ну и сами фундамент, эти стены, ты чувствуешь, что это место непростое, а где, ну, уже вот, ну, вот как бы 10 веков, да, молились. И это чувствуется, и, конечно, чувствуешь связь с Лаврой, с ее историей, с теми монахами, которые пришли. И, не знаю, даже лаврское пение у меня связь со Успенским собором, потому что это особый, да, особый храм, особая акустика.
Имена 12 византийских зодчих история для нас не сохранила. Но навеки оставили они творение своих рук, возведя для потомков храм небу подобный. И ныне под своды собора, среди прочих, возносятся молитвы из-за строителей величественного храма Божия. Далее вы узнаете о первом на Афоне храме в честь преподобного Паисия Святогорца и о том, как церковные школы Англии заботятся о пчелах. На очереди международные новости. Находясь с архипасторским визитом в Республике Конго, патриарх Александрийский и всея Африки Феодор посетил город Кисангани, центр новой митрополии, создание которой утвердили на последнем заседании Священного Синода Александрийской Православной Церкви. После общения с духовенством и прихожанами в местном кафедральном соборе патриарх провел встречу с руководством региона и местной интеллигенцией. Предстоятель выразил надежду на плодотворное сотрудничество местных элит с вновь созданной православной митрополией. В Тбилиси состоялась встреча главы миссии наблюдателя Евросоюза в Грузии Эрика Хёга с руководителем отдела внешних связей Грузинской православной церкви митрополитом Зугдитским Герасимом. Стороны обсудили проблемы духовного окормления жителей Абхазии и Южной Осетии духовенством Грузинской церкви. Также руководитель миссии ЕС подтвердил готовность его ведомства активно участвовать в деле сохранения памятников грузинского культурного наследия в названных регионах. На Афоне состоялось освящение первого храма в честь преподобного Паисия Святогорца. Храм возвели на месте, где когда-то располагался скит. Строительные работы начались в 2016 году. Чиносвящение совершил клирик Элладской церкви митрополит Ксанфийский Пантелеимон, который был духовным чадом преподобного Паисия. Детские церковные школы Англии инициировали общенациональное движение по спасению пчел, которое назвали «Надежда опылителей». Дети призывают родителей, предпринимателей и неравнодушных выделить на своих участках хотя бы один квадратный метр земли для посадки медоносных растений и обустройства приютов для пчел и других насекомых-опылителей. Идея этого движения возникла в ответ на предупреждение экологов о сокращении в последние годы популяции пчел во всей Великобритании. Александр Усик в Одессе и Ник Вуйчич в Киеве. Какие святые места посетили эти известные во всем мире люди, смотрите в сюжете. Недавно всемирно известный украинский боксер Александр Усик посетил Одессу, где принял участие в открытии боксерского клуба. Находясь в городе, спортсмен посетил также его святые места. В Успенском мужском монастыре боксер помолился в храмах перед святынями. В обители спортсмен встретился с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом.
Приветствую вас, наши зрители. Для нас большая честь принимать такого замечательного человека, который прошел большой славный путь в спорте, человек церкви.
Все от Бога с детства чуть-чуть. Как-то я вот понял, что без него сложно будет идти.
Владыка благословил чемпиона иконой преподобного Кукши Одесского и вручил памятный знак в честь Касперовской иконы Божьей Матери. А 25 февраля в столице Украины, в Киево-Печерской лавре, побывал известный американский общественный деятель, мотивационный спикер, автор бестселлеров Ник Вуйчич. Он встретился с наместником обители митрополитом Павлом. Владыка передал гостям подарки и провел Крестовоздвиженский храм, где показал чудотворные иконы Богородицы. Следующий рассказ о детях, которые, возможно, в будущем тоже станут знаменитостями. Ведь сейчас они старательно учатся и демонстрируют свои успехи не только на уроках, но и на соревнованиях. Далее о детском богословском турнире в Литве. Этот богословский турнир уже стал традиционным соревнованием воспитанников воскресных школ. В нем принимают участие команды из всех благочиний Виленско-Литовской епархии. В этом году собралось 9 команд. Темой богословского соревнования стали Евангелие и Нагорная проповедь. Участникам предложили 3 тура интересных и разноплановых заданий. Были вопросы на знание библейской географии, евангельского текста, разгадывали кроссворды и многое другое.
Вы должны внимательно прочитать текст и в пропущенные места писать нужные слова. На втором листе вы должны в задании «Б» также дать ответы на 4 вопроса с предложенными вариантами ответов. Дальше, с Библией в руках, у вас есть кроссворд. К нему сейчас я дам сопроводительные тексты. Вы находите, допустим, главу «Бытия», находите нужное слово, которое у вас есть, и вписываете его в поле кроссворда. Задание несложное. Под буквой «Г» мы поговорим о народах Евангелия, и вы проявите свои познания в библейской географии. Определите, какие же были народы, проживали, и определите их также.
Юные участники с увлечением включались в обсуждение. На некоторые вопросы нужно было отвечать, задействовав не только память и знания, но и умение аналитически мыслить.
Скажите, пожалуйста, для вас лично, когда вы готовились к этому турниру, чем явилась эта Нагорная проповедь? Когда вы ее читали? Когда вы ее читали цитаты из нее? Когда вы читали это, естественно, в Евангелии? Что для вас это явилось? Было ли для вас каким-то откровением? Было ли для вас это чем-то новым? Что вы почерпнули из этого? И с чем вы, придя сюда, с чем вы сталкиваетесь? Может быть, какие-то примеры того, как нужно поступать?
Ответы временами звучали очень по-взрослому.
Подготавливая задание для богословского турнира, как раз основная цель была направлена на что? В творческие задания, в кроссворды, в вопросы. Заложить мысль, которая поможет каждому молодому человеку озадачиться вопросом, поднять для себя важные темы в собственной жизни. Какой мой выбор? На что я должен ориентироваться? Какой нравственный вывод в своей жизни я должен выразить, сформировать? И на что должен сориентироваться, чтобы дальше в своей жизни мои шаги были какими? Уверенными, твердыми и ознаменованными именно плодами веры.
Победителей турнира определили, однако достойные знания показали все участники.
Это очень необычно, потому что когда первый раз мы участвовали, то мы тоже заняли первое место, и последний раз тоже первое место. Поэтому это такое трепетное, какое-то сокровенное чувство, которое очень удивляет. Самое сложное, наверное, задание было, это самое последнее, кроссворд. Мы его очень тяжело, на самом деле, делали.
Последнее задание было сложным, потому что было очень тяжело все мысли из нашей команды людей в одну. И чтобы это было лаконично, четко и емко.
Да, мы очень рады, что мы участвовали. Хотелось бы еще, но, к сожалению, больше возможностей не будет. Это наша последняя игра. Не хватает слов, чтобы описать это хоть как-то.
И напоследок о праздниках следующей седмицы. В понедельник, 4 марта, день памяти апостолов от 70 Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии. 5 марта праздник в честь благоверного князя Ярослава Мудрого. В среду чтим Козелещанскую икону Божьей Матери. На следующий день церковь вспоминает грузинского святого 6 века Шио Мгвинского. 8 марта – день памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. В субботу, 9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. А в воскресенье, 10 марта – день памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Следующая неделя масляная и закончится прощенным воскресеньем заговением на Великий пост. На этом мы прощаемся с вами. Хорошей вам недели. Храни вас Господь.